Я увидел Джулию, едва она вошла в Мэдисон-сквер со стороны 5-й авеню. Походка у нее была быстрая, целеустремленная. Фигура в длинном платье то вырисовывалась четко на фоне желтого света фонарей, то пропадала в тени. Я встретил ее у выхода в сторону центра. Она улыбнулась с облегчением, завидев меня, и я подхватил ее под руку и повел назад, в сквер, словно мы и в самом деле знали, куда направляемся. Не откладывая, я рассказал ей все, что со мной случилось, и самое главное, что денег у нас по-прежнему нет.
«Боже мой!»
Она на мгновение прикрыла глаза. «Что с вами?»
«Я так устала, Сай! Я просто не могу больше ходить без конца!»
Подбодрить ее мне было нечем. Вскоре после того, как мы расстались, она зашла в посыльную контору и отправила с мальчиком записку тетушке. С ней-то все в порядке, но на какое-то время придется уехать из города. Почему, она объяснит позже, а пока пусть тетушка не волнуется.
Она, конечно, будет волноваться, проси, не проси, но, по крайней мере, она теперь хоть что-то обо мне знает. Что еще я могла предпринять? Хотелось бы...
Я держал Джулию под руку и не мог не почувствовать, как резко она вздрогнула. Я и сам заметил двух полицейских, пересекающих 5-ю авеню по направлению к нам. Мы стремительно повернули и все с тем же деловым видом зашагали обратно, туда, откуда только что пришли, уповая, что за деревьями и кустами они не успели нас заметить. Какой бы бессмыслицей это ни представлялось, мы инстинктивно оттягивали ту минуту, когда нас поймают. А на выходе из сквера у 23-й улицы появился еще один фараон. Этот нас, безусловно, не видел, стоял к нам спиной и думал, наверное, о чем угодно, только не о нас. Но выйти этим путем, не обратив на себя его внимания, нечего было и надеяться. И мы свернули в первую попавшуюся поперечную аллею.
«Сай, я должна остановиться. Должна, хоть умри. Я присяду на этой скамеечке, а вы идите. Потом вернетесь. Может, я еще буду здесь».
Но я энергично затряс головой и силой чуть не бегом потащил ее дальше. Что-то вокруг, то ли вид деревьев, то ли расположение скамеек, показалось мне смутно знакомым. Я же здесь проходил. Ну да, конечно. Вот аллеи начали изгибаться, и за сеткой ветвей проступили темные бесформенные очертания, которые я, тем не менее, сразу узнал. Потом мы вышли напрямую и с полной ясностью увидели на фоне ночного неба громадную правую руку статуи свободы, вознесшую свой факел высоко над вершинами деревьев. Мы молча вскарабкались по винтовой лестнице до круглой огороженной площадки у пламени факела. Литая ограда скрывала нас, но мы могли смотреть сквозь нее и видеть, что творится внизу. Опустившись на холодный металл, мы целую минуту всматривались и вслушивались, созерцали тусклые качающиеся огни экипажей на 5-й авеню и радовались уже тому, что сидим, что больше не надо ходить. Если бы кому-нибудь пришло в голову искать нас здесь, скрыться нам было бы некуда. Бёрнс загонял нас, если не до смерти, то во всяком случае до изнеможения. Но сейчас даже Бёрнс перестал нас интересовать. Сквозь ограду снизу просачивался скудный свет фонарей, и медная обшивка факела, на которую Джулия откинула голову, переливчато поблескивала. На лице у Джулии застыла улыбка.
«Как хорошо!» — прошептала она. «Как хорошо, что не надо двигаться!»
Она приоткрыла глаза, увидела, что я смотрю на нее, и улыбнулась еще раз, чтобы показать, что шутит.
«Если бы теперь еще и перекусить!»
Я усмехнулся и вынул из кармана мятый бутерброд и яйца с раздавленной скорлупой. Даже не поинтересовавшись, откуда у меня все это, лишь покачав головой в изумлении, она принялась за бутерброд. Потом предложила поделиться со мной, но я отказался, рассказал про салун и заставил ее доесть все до конца. Ночь мы провели внутри статуи, укрывшись от ветра на винтовой лестнице. Мы уселись, тесно прижавшись друг к другу, на третьей или четвертой ступеньке сверху. Площадка оказалась на уровне наших глаз, и через щель под оградой был виден город.